дифирамб.
Ну что, поехали дальше. Здесь в студии «Эхо Москвы». Лия Ахиджакова, наша гостья, у микрофона Ксения Ларина. Я тут смотрела вопросы, которые наши слушатели присылали на интернет-сайт и вот сейчас на нашу смс-ленту. Конечно, вас очень любят, Лия. Это дорогого стоит. И позвольте от вашего имени поблагодарить нашу публику, которая так относится к вам с таким уважением. Здесь очень много хороших вопросов. Давайте я что-нибудь вам почитаю. Значит, уважаемая Лия Меджидовна, всегда с удовольствием смотрю фильмы с вашим участием. Почему в сегодняшней России осталось так мало талантливых актеров и еще меньше режиссеров? Почему кругом одна конъюнктурщина?
Неправда. Вот абсолютная неправда. Ну, вы согласитесь, да?
Ну, это может быть такое ложное ощущение, потому что человек в телевизоре в основном потребляет искусство.
Может быть.
Там-то как раз вот то, о чем он говорит, пожалуйста, с лихвой представлено.
Это, во-первых, талантливых актеров, во-первых, делают с кем. Какой у тебя режиссер, такой ты артист. Можно быть очень талантливым актером, но появиться в таком виде, что тебя мама родная не узнает. Это все. Вот тут же пример привожу. Пришел Римас Туминос. Поставил «Горе от ума». Понимаете, вот эта вот классика вся, ну, уже нельзя сейчас ставить, вот как
входит
56...
Ольга.
Входит Ольга, да. Как в 56-м, как в 48-м, как в 1903-м. Нельзя, это невозможно, зритель уйдет при всем уважении к автору. Понимаете, он взял «Горе от ума». Пьеса великая. Но когда читаешь, она великая, как, ну, «Война и мир», понимаете, читаешь. Но еще раз видеть «Три сестры», «Вишневый сад», «Горе от ума» и так далее, это «Гамлет». Хочется увидеть что-то, что тебя обжигает на той театр. Что он сделал с молодыми актерами? Я вот, знаете... Я была ошарашена. Он взял совсем необстрелянных. Ну, вот просто вчерашние студенты. Ну, Гармаш родился, чтобы сыграть Фамусова. И он это назначение свое выполнил. Играет как бог. Благодаря тому, что у него такой режиссер. Конечно. Но что делают молодые актеры? Я потрясена. Это вот молоденькая, совсем худенькая, застенчивая Лена Плаксина играет, в общем, не самую такую ведущую роль. Там это графинюшка какая-то такая. Да, она не запоминается никогда. Mm-hmm. Но это просто шедевр. Вот эта семейка, вот
безумная.
Эта графиня.
А? Они такие безумные.
Безумные оба. Это такой шарм. Это такое открытие, что делает Илюша Древнов с этим Репетиловым. Но это просто, вы понимаете, он взрывает сцену, он взрывает пьесу. А вообще все эти люди, которые приходят погреться к печечке, к этой русской, из которой тот самый дым Отечества, от которого глаза, понимаете, слезятся, из носа сопли текут, потому что это угарный газ. Всегда, вот у меня есть камин, обязательно заплачешь, как затопишь. Понимаете, хотя он хороший. И вот это та самая наша русская печка, вокруг которой все греются, но одна роль... Ой, это Даша Белоусова. Ходила девочка, которую даже, ну, взяли на договор. И мы поехали в Париж, и там срочно надо было заменить. Руку сломала Люся Крылова. И она с одной репетиции сыграла. Ну, боже мой. Ну, благодаря этому она как-то отстояла свое доброе имя. Но как она играет Лизу? С ума. Там есть вообще Петрушка из буфета, которого любит Лиза. Понимаете, этой роли почти нет. Боже мой, как этот Женя играет замечательно. Выстроена, выдумана роль. Она вся придумана. И вот уже огромная роль. И во всех газетах пишут, каков Петрушка. А его там нету вообще-то. Вот это... С кем поведешься, от того и наберешься. Вот откуда рождаются большие актеры. Теперь я смотрю «Человек-подушка». Угу. Ну, что там играть, я даже не знаю. Я пьесу эту, когда читаешь, думаешь, боже, ужас какой. Этот Макдауф вообще, этот гиперреализм, он бьет по башке и пугает. И вдруг я вижу, это расцветает такими актерскими работами. Один острее другого. Девочка 12 лет, вот эта Лизонька, она играет как большая актриса. Это какая-то Комиссаржевская. Понимаете, что такое, когда режиссер умеет тебя защитить, выстроить филигранно и вписать в этот ансамбль, и ты становишься большим артистом. Может, даже ты, может, ты каких-то особых не хватаешь там вершин. Понимаете, ты можешь быть каким-то, ну, свежим выпускником института и не лучшим на своем курсе. К тебе приходит Рима Стуминос, и вся Москва тебе говорит.
А вы с ним работали?
Нет, не повезло. Но у меня зато Кирилл Серебренников.
Ваш режиссер?
Мой.
А как вы это определяете?
Не знаю, легко. Все понимаю, что говорит. А когда не понимаю, не слезет, пока не сделаешь. Пока не поймешь, чего он хочет. Был момент, когда... Это жуткая же роль Марселина Фигаро. Mm-hmm. Ну, жуткая. Она есть, она заявлена, но ее нет. Понимаете? И такой же Бартоло, кстати сказать.
Да-да-да.
И как Кирилл хотел и придумал, и ему надо было это сделать.
Там такой монолог у вас женский, в защиту женщины. Я никогда его не слышала. Это что, Бомарше все написал?
Да, Бомарше.
Я вам клянусь.
Но я сразу же сказала, никогда этот феминизм я ненавижу. Я это не буду, давайте сокращать, я феминисток ненавижу. Это наши дела актерские, понимаете, я этот монолог не буду. Но я, правда, я настолько доверилась Кириллу, я после «Жертвы», после того, тех спектаклей, которые видела, абсолютно ему доверилась. Я даже не знаю, как я решила сказать, давайте вымораем. Но, и это не так легко вообще, это такие вещи делать, перевернуть вообще пьесу с ног на головы и пойти с другой стороны, понимаете, остановить действие и начать с другого конца тоннеля. Ну, и очень трудно, это должен режиссер сделать, актер это не может. Он может, Кирилл может, и с ним интересно. Он, вот очень важно, чтобы... Даже если это молодой человек, а ты уже прожил в театре такую длинную жизнь, что уже играть не хочешь.
Угу.
Вот уже все надоело, все переиграл. Но чтобы тебе его слушать интересно было, чтобы он тебя научал, чтобы он тебя открывал какие-то истины, которых ты раньше или не замечал, или не знал, или которые тебя обернули в твою жизнь, и ты подумал, вот она правда. Вот это меня цепляет. От этого у меня слезы текут. А так не идут слезы, все, ты меня убей. Не цепляет. Потому что не могу встроиться в это. Вот почему я сейчас хожу, знаете, у меня мой институтский друг Витас Селюнас, они теперь все профессор на профессор. Мои дружки. Леша Барташевич.
Такие известные, это профессора настоящие.
Да, они
доктора искусствоведения.
Да, а как же. И они, между прочим, по всей территории бывшего нашего союза. У меня и в Литве, и в Эстонии кое-где запрятаны мои друзья. Профессора. Да, и Витас, он очень болеет вот этими детишками, которых выпускают. И он придумал какой-то гранты какие-то, какой-то замечательный фестиваль лучших дипломных спектаклей. Угу. И в этом году он пригласил меня вот ходить смотреть эти спектакли и решать, кто
жюри.
Из них лучше.
Угу.
Я впервые в жизни, имея лучшую подругу профессора Покровскую,
угу.
Почему она меня не приглашала, я не знаю.
Никогда. А почему вы не преподаете?
Я не знаю вообще, как я вот туда... Это вот как-то меня не коснулось никогда в жизни. Никогда. Потом я учить ненавижу. Вот это я не люблю очень. Но я стала ходить по дипломным спектаклям. Я иногда такое наслаждение получаю.
Есть на что посмотреть,
о!
Да?
О! Есть педагоги, которые, вот педагог, который умер в студенте. Вот педагог мастерства актера, который умирает в своих студентах, который не себя выпячивает, который не режиссурой занимается, а который хочет вот этого показать нам, вот это гениальное дарование, которое еще пока сырое, неопытное, но там так много природа заложила. Я теперь это вижу. Так что говорить, что нету, ой-ой-ой.
Хорош. И даже вот «Фигаро», вот мы с вами говорим про этот спектакль, который Кирилл поставил, там Юля Пересиль, которая просто
Пересиль,
меня...
Юля Пересиль, это же просто какое-то...
Открытие.
Открытие.
Угу. Очень хорошая девочка.
Да что, Юля, вы посмотрите театр Фоменко, ну вы посмотрите на Агурееву. Ну даже если вы ее в театре не видели, вы посмотрите, что она в этой ликвидации у Урсуля К. делает. Ну какой же это... Какое же это дарование очаровательное. Потому что я не говорю там про Тюни, но это уже все. Это какой талант и какая грандиозная... Да нет, есть таланты и... А режиссеры? Вы что, ребята? А их полно. Ну, это не такая распространенная, что их армия будет. Если пять, это много. Дима Черняков. Понимаете, мы про него забываем. Витя Крамер в Питере. Да нет, что вы.
То есть время благоприятное для талантов.
Не знаю. Даже самое плохое время рождаются таланты, и все. Вы посмотрите, Амир Хольд.
Где Амир Хольд?
Я говорю, хорошенькое время было.
Да, это да.
Для талантов. Понимаете, давайте вспомним, кого и как. И вспомним Мандельштама, который окурки собирал. Понимаете, это его было занятие.
Дайте я вам задам вопрос хороший. Уважаемая Лия, пишет Анатолий, почему вы так не любите советскую власть, советскую страну, где вы смогли бесплатно получить высшее образование и стать знаменитой народной артисткой? Неужели сейчас, при капитализме, вы могли бы стать великой артисткой? Подумайте, пожалуйста, об этом объективно и без обиды на меня.
Толечка, дорогой мой, Ахаматова, которую вырастил капитализм, и она стала действительно потрясающей актрисой. Ну, это я только одну вам преподношу. Могу преподнести побольше. А Тюнина, понимаете, а Агуреева. А есть звезды первой величины, которые и понятия не имеют, что такое сталинская школа, понятия не имеют, что такое учить
историю КПСС.
Историю КПСС, диамат и истмат. Что я учила. У меня был педагог по диамату.
То есть это вы считаете вопреки?
Да, вы знаете что?
Сквозь асфальт прорастали. Искусство, может быть, так и надо?
Ну, а Серебряный век, понимаете? А первые годы... А вот этот вот красный террор. Какие Ахматова? Гумилев, какие поэты, какие режиссеры, какие комиссар Жевская. Ну, я чего мы сейчас? Дорогой мой, при чем здесь социализм? Культура мировая существовала. Знаете, что такое наскальная живопись? И бесплатно.
Давайте, я обещала телефон включить. Возьмите, пожалуйста, наушники.
Ли. Это я,
давайте, да? Любые, которые там на вас смотрят.
На меня все смотрят.
Давайте. Значит, я напомню номер телефона 363-36-59, чтобы вы убедились, что мы в прямом эфире находимся. Вы можете прямо сейчас набирать номер и приветствовать у себя в трубке или по радио Лию Ахиджакову. Пожалуйста, 363-36-59. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
Это Иван из Москвы.
Да. Слушаем вас.
Можно уже в эфире говорить?
Да.
Здравствуйте, Лия Межидовна.
Здрасте.
Как приятно вспоминать, как 3 октября 1993 года вы призывали расстреливать нас, защитников Конституции. Большое спасибо вам.
Так, Иван, спасибо, я ждала этого вопроса.
А я всегда получаю.
И уже Лия привыкла на него отвечать. Ну, ответьте, будете отвечать Ивану?
Ну, как вам сказать? Слава богу, что вас не расстреляли. Иван-то, вы живы? Там, нет?
Жив.
Ну, я не призывала вас расстреливать, дорогой мой. И никого расстреливать я не призывала. Я сказала, люди, не спите.
Я помню совсем другие слова. Что же это, я помню, вы говорили, что же за конституция такая, ради которой...
Которой надо.
Да. Жизнь человеческая рядом с ней ничего не стоит. Вот про это мы говорили, это я помню.
Да.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я просто хочу ей признаться в любви, пожелать здоровья, счастья, удачи и всего хорошего.
А как вас зовут?
Меня зовут Элисо, я представительница Элисо. Грузинского народа.
Ой, как приятно.
Спасибо, Элисо.
Спасибо большое, Элисо.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Дорогая Лия, я вас так люблю, что уже много лет удивляюсь, что вы меня не знаете. Я ваша поклонница. И у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда опускается занавес после спектакля?
Как зовут вас, простите?
Меня зовут Мелания.
Спасибо.
Вот знаете, Мелания... Вот что чувствую, если чаще всего не удается сыграть так, как хочется, бог его знает, вот бывает один спектакль из там, из та, когда вдруг взлетаешь независимо от собственной воли, и вдруг такая свобода, такая легкость, такое все слышишь, все видишь, у тебя какие-то ассоциации идут, слезы хлынут сами, не надо никакой внутренний монолог произносить, какая-то Париж, и тогда закрываешь, не в смысле город Париж, а воспариж. Воспаряешь. И закрывается занавес, и так легко и весело, после этого уже не спать могу, мне легко.
Еще один спектакль может
сыграть. Я здорова, да. Если даже я себя плохо чувствую, я здорова, у меня легкость. Но чаще всего то провалило, эту сцену провалило, тут надсадно, то вдруг вижу зритель прямо по среднему ряду, встал, хлопнул стулом и пошел, а за ним еще парочка. Или не поняли сцену, значит, мы что-то. Вот привыкли, что в этом месте хохот, аплодисменты. Не было. Эх, черт возьми. Значит, вот ну что-то, вот не было свободы. Не было свободы, была заданность и искусственность. Вот и все. То текст забыла, прям стыдоба. И чаще всего вот это ой-ой-ой-ой-ой.
А в юности, было вот больше удовольствия получали и удовлетворения от своей собственной игры?
В юности легче. У меня не было хороших ролей. Они начались где-то после 40 лет, извините.
Ну ладно, они были мальчики-то, большие
ну,
роли со словами.
Какие мальчики там, боже, три раза в день с этими мальчиками уходишь на четвереньках от усталости, голова болит, а с 10 утра опять мальчики. Кровавые глаза. Это лучше мальчики, а то зайчики. А еще куриные ноги играла. Это вообще не приведет. Ну, там хоть можно плохо выглядеть. Оделала избушку на себя и бегом. Нет, нет. Чаще всего дикая усталость. Но вот когда такой спектакль неожиданный, когда вдруг все случилось, тогда наоборот такое освобождение. Такая легкость. Могу гостей принимать. Могу поехать в гости. А когда не получилось добраться бы домой, так скучно и не спится.
Скажите, Лея, вот вы со своими коллегами по цеху отношения часто выясняете?
Никогда.
А есть ли какие-то принципиальные разногласия?
Есть.
И что? Ничего. Молчите? Не
да.
спорите?
Нет, нет, никогда. Не, поспорить можем. Мы даже моим любимым Витечкой Гвоздицким, мы, ну, просто сильно...
А вот так, когда расходятся люди, просто когда разные жизненные установки.
Да.
Бывает
да,
такое?
Да, конечно, конечно. Но у меня это очень редко, чрезвычайно редко, потому что мне с этим человеком играть. И сцена, она обязывает.
Вы же не можете всех любить. Вот я просто хочу понять.
Можно не всех любить, но когда выходишь на сцену, ты должен... Ну, мы же как бы одно целое. И вот чтобы быть одним целым с человеком, с ним проживаешь большую жизнь, и надо ее проживать в взаимном внимании. Потом я не раз убеждалась, человек, который мне прям неприятен, вот прям неприятен по всем своим параметрам, по своим взглядам, врет все время. И вдруг со мной поступают подло. Этот человек грудью меня защищает.
То есть такие бывают открытия человеческие, да?
Да, и потом я думаю, боже мой, ну как же так? Нельзя. Надо все прощать людям, все абсолютно.
Тем более, когда на самом деле человека никогда не знаешь до конца.
Не знаешь до конца, и человек открывается, может быть, иногда слишком поздно.
Я просто еще шуршу еще один вопрос.
Шуршите, шуршите.
Антон спрашивает вас. Уважаемая Лия, в последнее время многие деятели культуры, режиссеры, скульпторы, актеры и певцы публично признаются в любви к действующей власти с экранов телевизоров и в прессе. Многие из этих людей признаны авторитеты, я бы даже сказал, нравственные ориентиры для многих миллионов граждан и горячо любимы народом. Я не прошу вас давать оценку этим людям, а просто хочу понять, что движет ими: искренняя любовь к власти, ностальгия по диктату или, может быть, страх быть раздавленными системой? А как же совесть и честь?
Есть несколько вариантов. Первый вариант. Театру нужны деньги. Жутко нужны. Иначе театр просто погибнет. Вот начинаем лизать. На картину нужны большие деньги. Где их брать? Огромное. Там такое, понимаете, их нужно где-то доставать. И ссориться с властью нельзя. Ее нужно поцеловать в одно место. Уже давно подали название. Вот звание вот-вот дадут. А без этого звания там, ну, плохо. У всех есть звание, а у меня нету звания. И мне нужно это звание, чтобы кое-что получить. Допустим, новое помещение для театра. А подпишу-ка я против Ходорковского. Вор должен сидеть в тюрьме. Или пойду на вот этот вот митинг за
Путин.
За Путин, да. Разное. А есть еще одна вещь. Вот я, ну, я имею в виду не себя, а вот того, кто...
Я понимаю, да.
Я думаю, что бедная моя страна, если вот этот уйдет, будет хуже. Но нам всем тогда хана, потому что мы столько прошли. У нас такая хорошая память. Я так долго живу в этой стране, я знаю, чем это пахнет. Уже, ну, уже пусть этот будет. На переправе коней не меняют. И я начинаю безоглядно, нагло, наступая на простой закон, то, что происходило во время этих выборов. Я была в Нижнем Тагиле, была, где 500 рублей стоило проголосовать за кого надо. Uh-huh. Вот. И когда зарплату не давали.
В смысле, человек получал 500 рублей за,
да,
правильный
за
выбор.
За то, что покажешь. Uh-huh. Вот я, да. Uh-huh. Пожалуйста.
Uh-huh. Там. То есть даже показать надо, естественно.
Начальнику,
да,
цеха. Да, uh-huh. Начальник цеха там покажет, а там покажет. Выше, uh-huh. выше. И я это все видела. Я была в Екатеринбурге, я была в Челябинске, и я это видела. Да. И вот это готов. Вот знаете, цель оправдывает действие. Вот я желаю России, я хочу послужить России, и только этот человек нас спасет от,
сам себя уговариваешь.
От демократов. Как мне однажды сказала женщина: ну ты, демократка, подвинься. И такое бывает, да. Ну, вот тут разные цели и поводы, поэтому записывать всех этих людей в каких-то моих личных врагов, что я по другую сторону, я не буду.
Но есть вещи, которые вы не понимаете.
Конечно, конечно, конечно. Я иногда прогнуться очень даже полезно, но еще полезней не прогнуться. Вот это такие вещи, которые, ну, человек делает один раз в жизни. Человек, который всеми своими ролями, всеми своими фильмами заслужил всенародную любовь, и вдруг неприлично, непристойно, на глазах у всех не просто прогнулся, не просто лизнул, а лизнул прямо ниже пояса. И вот просто плюнул себе в лицо. Но это... Надо беречь себя от этого. Надо беречь себя от таких вещей. Но вот бывает, это диктует любовь к родине.
Да, высокие цели.
Высокие цели.
Да, да, высокие, да, цели. Да, да, вполне возможно.
Да.
На грустной ноте. Но я как бы не ожидала веселого разговора. С вами так особо не повеселишься.
Нет, почему? Можно.
Можно,
да.
Спасибо вам большое за то, что пришли к нам. Я рада всегда, когда вы к нам приходите. Всегда есть что обсудить. Я желаю вам удачи на работе. Удачи на работе.
Ой,
да?
Спасибо,
очень хочется,
да,
каких-то новых работ успеть увидеть.
Мне
побольше.
Мне самой хочется.
Призываю ваших любимых режиссеров все-таки понять, что Ахеджакова одна на свете. Да, и давайте все-таки для нее что-нибудь придумайте. Прежде всего, Кириллу Серебренникову. Потому что это такая большая редкость, когда актриса так доверяет режиссеру. Вот так, 100%.
Нет, выпрашивать не будем. Нельзя ничего навязывать.
Просто предлагаем обратить внимание иногда все-таки. Да,
да, он обратил. Да.
Уже есть планы?
Нет, планов нету, но... Но мне очень дорого, что я дважды так замечательно работала с Кириллом.
Спасибо, Леечка, удачи, любим вас и ждем всегда здесь.
Спасибо.